Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Нью-Йоркский альманах», «Большой театр» в Соединенных Штатах, «Американская биография» Екатерины II, «Музыка независимости», Латвия, «Черный юмор на экране», «Кинообозрение» с Андреем Загданским. «Римляне. Интимное сродство». Гость «Американского часа» – переводчик античной поэзии Григорий Стариковский. Сегодняшний «Американский час» откроет декабрьский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурно-политической жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, я предлагаю начать нашу беседу с самого главного музыкального события года.
Да, причем это музыкальное событие года прозвучало на полную мощность и в России, и на Западе, чего на самом деле никто не ожидал. Мы, конечно же, говорим об открытии после многолетнего и многомиллионного ремонта исторического здания Большого театра. Выступая на открытии этой новой старой сцены, президент Медведев сказал, что Большой театр принадлежит к числу национальных брендов. И с тех пор очень многие высказывали по этому поводу какое-то недовлетворение, что ну вот, причислили к брендам.
Само слово «бренд», конечно, вызывает у меня отторжение, мягко говоря.
Нет, а у меня совершенно нет. Мне кажется, что очень справедливые слова, конечно, не сам он их написал, он их просто озвучил, но значит, он с ними согласен. Причем он несколько раз произнес это слово «бренд», и мне кажется, что это правильное очень обозначение, потому что, да, что же еще такое Большой театр, как не национальный бренд?
Перечислили. Но в отличие от «Царь Пушки» и «Царь Колокола», Большой театр так и звучит. И особенно это интересно в связи с тем, какой гигантский резонанс открытия Большого произвел в Америке.
Никто этого не ожидал, и я, сознаюсь, тоже не ожидал, что такой будет проявлен гигантский интерес во всем мире, насколько мне известно, и в Европе, но в Америке просто мы этому свидетели.
Знаете, конечно, Большой театр, скажем так, мировая столица балета, допустим, но особенно большое внимание привлекло вот это вот событие в мире музыки еще и потому, что сейчас в Большом театре танцует американец. Когда я приехал в Америку, я заметил, что в ней в Нью-Йорке очень много театральных балетных студий. И всегда хозяева этих студий какая-нибудь женщина с русской фамилией. Потом мне сказали, что это псевдоним. Потому что балерина, кстати, это слово так и вошло в английский язык, дарила себе русский псевдоним, чтобы набрать побольше учеников. И вот, по-моему, впервые появляется американский танцовщик на сцене Большого театра.
Дэвид Холберг, он был премьером American Ballet Theatre. Очень в Нью-Йорке знаменитый и любимый танцовщик. И тот факт, что он объявился в Большом театре, произвел здесь сенсацию, потому что...
Всегда бывает наоборот.
Да, то есть вы привыкли, что убегают из русского балета, из Большого Александр Годунов, скажем. А тут вдруг такой обратный побег. И вы знаете, с кем бы я сравнил на сегодняшний момент Дэвида Холберга? Ну, внешне он, конечно, очень напоминает Годунова. Этот человек просто на амплуа Годунова. При том, что техника у него гораздо более совершенная, чем у Годунова. Тот брал своей осанкой, видом чрезвычайно внушительным у Холберга блестящая классическая техника. Но я бы сравнил Холберга с Ваном Клиберном, как я предпочитаю до сих пор называть этого легендарного американского пианиста, потому что есть какой-то эффект харизмы еще, помимо всего прочего. И людям хочется болеть за кого-то, за человека, с которым они как-то могут идентифицироваться, или который вот действительно производит такое харизматическое впечатление, и как когда-то Клиберн произвел вот такое впечатление своей победой в Москве на весь мир и на американцев в особенности, точно так же Холберг сумел привлечь внимание широкой американской аудитории.
Которая внимательно следит за всеми перипетиями его жизни, потому что в «Нью-Йорк Таймс» каждый день печатаются какие-то короткие беседы с ним. Тем более, что он производит очень благоприятное впечатление и на русских знатоков балета. Скажите, что он может принести в Большой театр? Это как в Тулу со своим самоваром ведь.
Во-первых, балетному руководству Сергею Филину хотелось найти танцовщика такого амплуа, как Холберг. И я думаю, что они догадывались о том, что это также и будет таким большим приобретением в плане пиара. Но думаю, что никто не подозревал, до какой степени это окажется справедливым. потому что тоже замечательный ход со стороны Большого театра, а именно балет «Спящая красавица», в котором дебютировал Холберг в постановке, это произошло Юрия Григоровича. Этот балет транслировался, не сама премьера, а второй спектакль, транслировался в около 500 американских кинотеатров. И вы знаете, по всей стране билеты были распроданы, люди стояли в очередях. Здесь, в Нью-Йорке, в кинотеатре, где показывали эту трансляцию, зал был переполнен, и люди, когда появился на экране Холберг, они зааплодировали. Он там еще только разогревался, он еще даже танцевать не начал. И что интересно, это же отметила и «Комсомольская правда» в Москве, что Холберг мог бы вообще не танцевать, а просто прогуливаться взад и вперед по сцене, и все равно бы он вызвал бы вот такой же точно энтузиазм. Вот это и есть настоящая харизма. И я теперь уверен, что за каждым шагом Холберга будут следить.
На моей памяти это наиболее яркий пример американско-российского культурного сотрудничества, когда действительно выигрывают все.
Да, это замечательный эпизод. И действительно приятнейший сюрприз, что национальный бренд, как он был Медведевым охарактеризован, действительно получил такую феноменальную всемирную и всеамериканскую раскрутку.
Соломон, как вы считаете, правильно выбран был спектакль для премьеры «Американского танцовщика»?
Ну, выбирал его Юрий Григорович, который является сейчас де-факто, так сказать, главным балетмейстером Большого. Спектакль идет в его редакции. Отзывы были самые разные, но Григорович – ветеран этого дела. И, конечно же, в итоге публике этот спектакль понравился. Билетов на него не получить. И присутствие Холберга будет обеспечивать и дальнейший интерес к этому спектаклю. Конечно, и Светлана Захарова, его партнерша, тоже очень хороша. И бессмертная музыка Чайковского. А даже в интерпретации Светланова фирма «Мелодия» мы сейчас и услышим.
Соломон, пришла пора подвести итог тому, что случилось интересного в книжном мире за прошедший год.
Мне кажется, что наиболее значительной книгой, которой сошлись бы, что называется, американская и российская сторона, оказалось произведение Роберта Месси «Екатерина Великая», которая вышла в издательстве Random House.
Которую уже отметили как книгу года очень многие органы, включая и «Нью-Йорк Таймс».
Я должен сказать, что Месси не новичок, далеко ему, 82 года, и он памятен многим, прежде всего, своим прославленным бестселлером «Николая и Александра», по которой был сделан в свое время большой фильм, тоже довольно знаменитый. И другая книга Месси, о которой вспоминают реже почему-то, но мне она, между прочим, нравится, пожалуй, поболее даже, чем «Николая и Александра». Это Петр Первый, Петр Великий, его биография.
Соломон, Месси не является профессиональным историком, о чем он и сам с удовольствием говорит и признается, что он не является профессионалом, и ничего нового, никаких новых фактов он ввести в историю не может. Тем не менее, работа его считается крайне кропотливой, и все признают достоверность и успешность его исторических исследований. Как вы относитесь к его портрету Екатерины?
Конечно же, Месси – это в первую очередь то, что здесь определяет словом storyteller, рассказчик. Он блестящий рассказчик. Ну, какие на сегодняшний момент могут быть такие уж новые, совершенно сенсационные материалы, скажем, о Екатерине? Все, что можно и нужно это сделать на сегодняшний момент, это организовать гигантский объем уже известного и доступного материала таким образом, чтобы получилась бы увлекательная история. Это очень сложно.
Особенно в случае Екатерины, мне кажется, потому что вообще Екатерина всегда была жертвой, как считается, английской пропаганды. Про нее сознательно распускалось множество самых черных слухов, и Месси как раз отмывает эти самые слухи, в том числе два наиболее известных анекдота из жизни Екатерины. Екатерины. Первый связан с потемкинскими деревнями.
Да, но вы знаете, что к распространению этих слухов, о которых вы говорите, прилагали руку наши величайшие умы? Потому что Александр Сергеевич Пушкин сказал, что развратная государня развратила все государство, и потом ему уже принадлежит абсолютно несправедливая тоже характеристика Екатерины, как Тартюфа в юбке и в короне. И оба эти обвинения я считаю абсолютно абсурдными. Начнем с Тартюфа. Екатерина оставила после себя очень откровенные, нужно сказать, записки, где она совершенно не стесняясь рассказала о том, каким образом она пришла, собственно говоря, к власти, стала императрицей. Совершенно это ей не светило. Она должна была оставаться супругой своего мужа, Петра III. Она завоевала этот пост так, как это делают современные политики, обласкав военных, обнимая детей, целуя их, разговаривая со всеми, вникая в их проблемы. Между прочим, осталось такое и после того, как взошла на престол. Некоторое, как бы, лицемерие – это есть неотъемлемая черта политика.
А как все-таки быть с анекдотом про потемкинские деревни? Масси уверяет, что никаких потемкинских деревень не было, и что все это злостный слух.
Вы знаете, на этот счет как раз у историков существуют разные точки зрения. Это один из примеров того, как один и тот же факт может трактовать по-разному. Но что касается, коли мы уже заговорили о Потемкине, ее упреков в том, что она была распутной женщиной, которая своим фаворитом там раздарила пол России, то и эти соображения, мне кажется, не имеют легитимности какой-то. Потому что историки сосчитали количество любовников Екатерины. Значит, с 1753 по 1796 год, по подсчетам было, некоторые называют, от 12, максимум 18 человек. Значит, то есть, если вы делите, то получается, что по одному увлечению на 2,5 года. Монашеский ли это образ жизни? Нет, конечно же. Но с точки зрения и современной морали, и морали XVIII века, ничего такого невероятно распутного в этом нету.
Знаете, меня Екатерина всегда привлекала тем, что в ее правлении Россия была несомненно европейской державой, и она была, в общем, космополитической страной. И, конечно, не вся Россия, а ее верхнее сословие, верхняя часть, она была, в общем, очень близка к европейскому сознанию. И в этом отношении Екатерина была, конечно, прообразом Евросоюза.
Она, кроме того, была настоящей покровителем культуры, в отличие от Петра I, который культурой как таковой, как ни парадоксально, интересовался мало. Он был очень утилитарен, Петр, в своих воззрениях. Культуру воспринимал математика, география.
Все, что нужно артиллеристу.
Да, вот именно так. Екатерина же была профессиональным писателем. Если собрать и издать ее полное собрание сочинений, это будет много увесистых томов. Там будет все, что угодно.
Знаете, когда я учился на филфаке, у нас была стенгазета, называлась она «И то, и сё». Я был ее редактором. А что это такое «И то, и сё»? Это название газеты, которую выпускала Екатерина.
Она основала множество журналов. Либо она сама, либо под ее эгидой в России, в том числе и сатирических. Она была чрезвычайно, я бы сказал, либеральной правительницей России до определенного момента, до когда она испугалась Великой Французской революции. И Пугачев, конечно же, потряс ее. А кого бы такая история бы не потрясла, и кто бы после такого испытания не свернул бы, как говорится, на право. Но вспомните, что, скажем, в ее правлении не было ни одного политического процесса против кого бы то ни было из крупных сановников. Это неслыханное дело.
Влага не было.
Нет, в том-то и дело.
Соломон, как вы считаете, как книга Масси прозвучит в России?
В России отношение к Екатерине тоже двойственное, как к любой абсолютно исторической фигуре. Вы можете найти ярых поклонников Петра I, вы можете найти страстных его оппонентов. А книга Масси, она, как вы правильно сказали, читается с увлечением, и если она послужит тому, что еще какое-то количество людей заинтересуется действительно абсолютно необыкновенной историей ее восхождения на престол и очень интересного и плодотворного правления 34-летнего, то и задача Масси будет решена, а в Америке, я уверен, эта книга станет бестселлером.
Соломон, а какой образ Екатерины сложился в классической русской музыке?
С музыкой, с оперой, в частности, связано одно курьезное обстоятельство, а именно было запрещено выводить на сцену Романовых. Поэтому появляться на сцене Екатерине было недозволено, но вот Чайковский как бы обошел Это запрещение тем, что у него перепиковая дама на балу ожидает встретить Екатерину, выстраиваются, начинают петь «Матушка Екатерина», она появляется, занавес падает.
Мы видим реакцию на появление ее.
Вот этот вот хор из «Пиковой дамы» в исполнении Гергиева, фирмы «Филлипс», мы и услышим.
Сейчас пожаловать изволит.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В декабрьском выпуске нашего «Альманаха» мы прощаемся с циклом «Музыка независимости». Соломон, давайте подведем итоги этим 12 передачам. Это очень разные композиторы, очень разные традиции. И тем не менее, объединив их под одной рубрикой «Музыка независимости», можем ли мы говорить о плеяде? Можем ли мы говорить о том, что есть что-то, что объединяет их всех в одну могучую кучку?
Мне кажется, их объединяет, во-первых, многих из них, во всяком случае, объединяет личные дружеские связи. Они очень с большой симпатией относятся друг к другу. То есть они были связаны на самом деле еще, опять-таки, и в Советском Союзе. Но теперь, когда каждый из них, безусловно, чувствует, что он является каким-то национальным бардом, то это тоже их, безусловно, сближает. С другой стороны, это все очень крупные независимые фигуры. И никакой крупный писатель, поэт, художник не хочет причислять себя к обоими, условно говоря.
Ни в коем случае. Это совершенно невозможное существование, когда зрелый художник вдруг оказывается частью какого-то движения. Другое дело молодой художник, поэтому я когда-то написал, что писатели входят в литературу гурьбой, но умирают поодиночке. И никто не хочет быть представителем чего-то. Каждый хочет быть представителем себя. Соломон, завершая наш годовой цикл, мы сегодня вернемся к местам, которые нам с вами особенно близки, не так ли?
Да, мы говорим о Латвии, и я хочу представить сегодня композитора из Риги, Георгса Пелетиса. Причем я хочу его представить не только как автора музыки, но также как автора чрезвычайно, на мой взгляд, трогательных и выразительных текстов, опубликованных в виде писем Пелетиса в книге, вышедшей в Москве. Ее автор, композитор московский Владимир Мартынов. Книга называется «Казус Вита Нова». Она посвящена полемике вокруг оперы Мартынова на сюжет Данте, но среди прочего материала он туда включил и письма к нему его приятеля еще по Московской консерватории Георгса, или как его в России называют, Георгия Пелетиса, который родился в 1947 году, то есть на будущий год ему будет 65 лет, и который учился в Московской консерватории по классу Хачатуряна композиторскому, как все прошел через увлечение авангардизм музыкальным, но с конца 70-х годов стал писать в стиле, который определяется иногда как новая простота, но который я бы определил как новая эмоциональность. Потому что эта музыка, она имеет какой-то новый эмоциональный тонус. Это тонус приятия жизни. Это тонус, в конце концов, оптимистический, хотя не бездумно оптимистический. И вот эти вот письма, опубликованные в книге Мартынова, очень хорошо соотносятся в этом смысле с музыкой Пелетиса. Поэтому я процитирую несколько отрывков. Вот он пишет. «В последнее время у меня какое-то странное, спокойное и светлое настроение. Странное, потому что разные бытовые неприятности следуют одна за другой и длятся уже довольно долго. Но меня это как будто не касается. Я все время в каком-то сне. Для меня это ново, но даже и не удивляет». И дальше он обращается к Мартынову. «Володя, приезжай на денек, пока ты можешь это. Или я приеду. Я приеду скоро, на денек, на два. Просто покурим, попьем пиво, сходим к друзьям, послушаем музыку. Может быть, что-то переменится во мне. Ведь еще впереди десятки лет жизни. Или конец ближе. Он может быть завтра, сегодня. Что-то разнервничался я. Закончу на этом. И проиллюстрировать эти, по-моему, очень трогательные слова можно произведением Пелис, которое так и называется «Встреча с другом». И посвящена она встрече с Владимиром Мартыновым в Москве. «Встреча с другом» для скрипки и струнных в исполнении Гидона Кремера и его ансамбля «Кремерата Балтика». Лейбл «Deutsche Grammophon». Еще один отрывок из письма Пелетиса к Володе Мартынову, который особенно будет уместен в эти декабрьские дни. «Володя, Рождество, и какое! Зима царственная, царственные морозы, царственные снега. Созерцание воцарения торжественной и прекрасной черно-белой графики приводит меня в сосредоточенно-экстатическое настроение. Чувствую в себе какой-то волнующий и радостно-органный пункт, струящийся сквозь всякое движение мыслей и чувств. Как обходится без зимы в жарких странах? Наверное, ее заменяют пустыни, горы, море. Есть ли в музыке такое, чтобы не спеша, спокойно и радостно, просто и сильно, открыто и неотразимо, бесконечно и сверкающе передавалось это? Нет в музыке такого. Но, может быть, такое возможно? А вот как Пелетис сочиняет свою новогоднюю музыку, опус так и называется «Новогодняя музыка», он прозвучит в исполнении пианиста Алексея Любимова, лейбл «Бис».
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Черный юмор на экране. Кинообозрение с Андреем Загданским. Римляне. Интимное сродство. Гость «Американского часа» – переводчик античной поэзии Григорий Стариковский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В центре Москвы и Петербурга сторонники оппозиции провели акции протеста против нарушений на выборах в Госдуму. В Петербурге задержаны до 150 человек, в Москве также есть задержанные. По данным корреспондента «Радио Свобода», в Москве в санкционированном митинге движения «Солидарность» на Чистых прудах участвовали несколько тысяч человек. Международные наблюдатели на выборах в Государственную Думу отмечают, что организаторы голосования стремились создать наиболее благоприятные условия для правящей партии «Единая Россия». По словам наблюдателей, отмечались нарушения избирательного законодательства. Бывший кандидат в президенты Южной Осетии Алла Джиоева отказалась вести переговоры с представителем администрации президента России Сергеем Винокуровым, отметив, что они оказались безрезультатными. Об этом сообщает РИА Новости. Винокуров был направлен в Цхинвали для содействия в преодолении кризиса, возникшего неделю назад после президентских выборов, результаты которых были отменены местной высшей судебной инстанцией. Лидеры Франции и Германии Николя Саркози и Ангела Меркель призвали к заключению нового договора о Европейском Союзе, чтобы предотвратить повторение нынешнего долгового кризиса в еврозоне. Международное сообщество будет помогать Афганистану вплоть до 2024 года. В свою очередь, власти этой страны должны провести демократические реформы, бороться с коррупцией и за 13 лет превратить страну в дееспособное государство. Таковы ключевые положения итоговой декларации, завершившейся в Бонне Международной конференции по Афганистану. Бывший президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо предстал перед Международным уголовным судом в Гааге. Он обвиняется в причастности к массовым убийствам и изнасилованиям, совершенным его сторонниками в ходе вооруженного конфликта. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – черный юмор на экране, кинообозрение с Андреем Загнанским. «Римляне. Интимное сродство». Гость «Американского часа» – переводчик античной поэзии Григорий Стариковский. Сегодня в нашем кинообозрении мы с ведущим этой рубрики Андреем Загданским обсудим общие вопросы черного юмора на частном примере одного смешного и страшного фильма, который после большого успеха на фестивале в Санданс вышел в эти дни и на российские экраны.
В Нью-Йорке с большим успехом идет фильм под названием «The Guard». Режиссер фильма и автор сценария Джон Майкл Макдона, родной брат известного ирландского режиссера, кинематографиста и драматурга Мартина Макдона, с творчеством которого мы уже более-менее знакомы, потому что помним фильм «В Брюгге», или как его по-русски перевели «Лечь на дно в Брюгге». Фильм был номинирован в свое время за лучший сценарий на «Оскар» несколько лет тому назад. С моей точки зрения, был совершенно несправедливо лишен этой награды.
Надо сказать, что Мартин Макдона, конечно, в первую очередь драматург и считается, может быть, самым лучшим драматургом на английском языке сегодня. Он необычайно остроумный, тонкий автор, и сейчас его пьесы с большим успехом идут и в России. Но мы говорим о другом Макдоне, не так ли?
Братья Макдон – это не первые кинематографические братья, в отличие от братьев Васильева, которые не были братьев в кино. Существует много братьев. Есть братья Кончаловские, братья Коэн, братья Дарден бельгийские и теперь ирландские братья. И у них есть много общего. Они делают такие черные и темные комедии. «The Guard» – это тоже черная и темная комедия. Может быть, не такого уровня, как в «Брюгге», но я бы сказал, такого же направления, где очень важно даже не то, что происходит с точки зрения комедийной ситуации, а где доминируют персонажи, смешные, уникальные, неповторимые, колоритные персонажи, персонажи из низов. Ирландская такая береговая жизнь, куда должен прийти, по всей видимости, корабль с наркотиками и главный персонаж, которого играет тот же самый замечательный, совершенно потрясающий ирландский актер, которого зовут Брэндон Глисон, и которого мы видели в фильме «Лечь на дно в Брюгге».
Sergeant Jerry Boy is the last of the Independents.
I've got some information about that murder last night.
That murder?
Yeah, how many murders have you had in the last 24 hours?
Good point. Could I have your name, sir?
Bozo!
В настоящем полицейском комедийном фильме важна пара. Как сочетаются противоположности, как они будут взаимодействовать друг с другом. Итак, у этого Брэндона Глисона, который большой, толстый, белый, непредсказуемый, неожиданный, оказывается напарник из Америки. Уже есть ирландский говор и американский говор. И играет его Дон Чидл. Дона Чидла многие знают, он известный комедийный актер, и не только комедийный актер, он высокий, черный, худощавый, и в данной картине он такой настоящий чопорный, очень по правилам все делающий сотрудник ФБР. И вот они оказываются, значит, в некоторой паре. Совершенно замечательные в картине все разговоры, которые происходят между этими двумя людьми. Как они вырабатывают человеческий контакт. Такие вот странноватые отношения двух персонажей, значит, они должны перехватить наркогруз, который должен прийти в Ирландию. Конечно, бандиты, которые должны получить этот груз наркотиков, тоже смешные, странные персонажи. Они англичане, они издеваются над всем ирландским, и периодически, когда один из этих персонажей что-нибудь говорит такое в стиле американских фильмов, другой ему делает замечание, говорит, я терпеть не могу американизмы. Совершенно восхитительно смешная встреча бандитов с полицейскими, когда они должны передать им взятку. Для того, чтобы произвести эту незаметную передачу денег, как положено в чемодане, предводитель этих гангстеров назначает встречу на самом верху высокой 10-метровой вышки для прыжков в бассейн. Самое незаметное место, которое можно себе представить, где он стоит в ожидании полицейских, которые приходят к нему, и вся эта транзакция происходит на самом верху. Такие вот маленькие, большие, смешные вещи, из которых соткан весь фильм.
Head in tonight to attend a briefing from a fella who's over from the FBI. Special Agent Wendell Everett.
These men are highly dangerous. And if... Yes, Sergeant.
I thought only black lads were drug dealers.
And Mexicans.
Sick and tired of the kind of people we have to deal with in this business.
What do you expect?
We're drug traffickers.
I'd like to have a family someday. Too busy hoarding around.
В картине замечательный маленький персонаж, который играет такую второстепенно главную роль. Это мальчик. Маленький, веснушчатый, хитрый, вороватый ирландский мальчик, которым, по всей видимости, никто не хочет играть, который катается по грязным улицам на каком-то маленьком велосипеде, к которому он привязывает почему-то собаку. Собака тоже такая похожая на дворняжку, какая-то очень такая невыразительная. И этот мальчик проходит через весь фильм приблизительно как мотоциклист у Феллини в Амаркорде. Да? Он, значит, существует, и он играет очень важную принципиально смысловую роль в сюжете картины потом. Но на самом деле этот мальчишка – это и есть наш герой в детстве, этот самый персонаж, вот из этого маленького, хитрого, вороватого мальчика, который в себе на уме, и вырастает наш главный герой, который уже, конечно же, сражается со злом, и который же, конечно же, служит справедливости. И вот эта ткань маленьких, смешных, более значительных, менее значительных персонажей и делает ткань картины такой смешной и такой веселой.
You know, I don't think you should be telling me this, though.
It's a baby gun. One of the gay lads used to like secreting it on his person.
Well, gay lads in the IRA.
Well, it's the only way we could successfully infiltrate the MI5.
How much money do you need to be happy?
You cross me on this and you're finished.
Андрей, пока я слушал ваш рассказ, мне пришло в голову, что есть две версии черного юмора, причем, в принципе, они работают на одинаковом материале. Это неудавшееся уголовное преступление. Один черный юмор – это знаменитые фильмы братьев Коэн, а другой черный юмор – это вот эти братья Макдона, о которых мы говорим. Что получится, если сравнить два черных юмора двух братских кинематографов, английского и американского?
Вы знаете, во всех этих юмористических черных комедиях очень часто эксплуатируется какой-то национальный стереотип. Нужна какая-то национальная фишка, которая сработает. Нужна некоторая этническая группа, которая несет это смешное, странное, дикое начало, но в сравнении с которым многое будет построено. Для английских картин и для ирландских фильмов вот это столкновение ирландского и английского совершенно замечательно работает на комический эффект. Я совершенно не понимаю, почему до сих пор никто не сделал такого фильма в Украине, где бы украинские и русские бандиты и гангстеры, тем более в остатки есть и те, и другие, эксплуатировали разницу украинского и российского языков.
You certainly are an unconventional police officer, Sergeant Boyle.
Thank you.
You're right there.
Picked up a little something I shouldn't have.
Where are these girls from?
Dublin.
You're Dublin? You've only yourself to blame.
I did well there. I'll see ya.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня, и уже не в первый раз, в нашей студии гость, переводчик античных поэтов на русский язык Григорий Стариковский. По-моему, чрезвычайно приятно знать, что в Нью-Йорке живут и работают такие люди, что их эзотерический труд востребован, что выходят книги, их читают, о них спорят, и это значит, что античность жива и нужна.
Гриша, в прошлый раз мы встретились в этой студии, чтобы обсудить ваши переводы из Пиндера. Теперь я поздравляю вас с выходом книжки «Любовные элегии про перца». Как вы выбрали римского поэта? По сходству с греческим или от противного?
На самом деле это случайность. Попросили меня друзья сделать несколько переводов.
Хорошие у вас друзья, которым нужны переводы из проперца.
Да, на самом деле это мои друзья Ирина Машинская, Олег Вулф. Я для них перевел одну элегию из третьей книги проперца, элегия, посвященная Дионисию. И после этого я перевел еще несколько элегий с той же книги. Ну и в итоге допереводил всю книгу.
Пиндер существует для знатоков и, скажем так, фанатиков, вроде нас с вами. У проперца другая слава. Его любили русские поэты, среди которых такие имена, как Лермонтов, Фет. Что про перца говорил русской музе?
И Майков, и Сологуб, и можно даже продолжить, да, этот ряд, и Бродский особенно. Про перца говорил вообще поэту, наверное, не только русскому поэту, но поэту вообще о том, что, во-первых, можно писать стихи, посвященные своей возлюбленной, и можно писать не с чужого голоса, а со своего. Довольно трудно найти отличие греческой литературы от римской.
Это очень любопытно, потому что разница огромна, и в то же время мы все понимаем, что это антично.
Что да.
Но у всех разные отношения к Риму и грекам, причем не только у людей, но и у целых народов. Америка ориентирована на Рим, да? Россия всегда была ориентирована тоже на Рим, скорее, правда?
Дело в том, что, во-первых, греческая литература, в основном все эпохальные тексты греческой литературы говорят о человеке вообще. Такое понимание всеобщего, общей человеческой судьбы, или того, что есть общего между всеми нами.
То есть это универсальный человек.
Именно что. Таков Одиссей. И поэтому об Одиссее можно сказать. Одиссей возвратился пространством и временем полный.
Или написать Улисс Джойса, потому что это был человек вообще, да?
Да, но об Энее сказать «возвратился пространством и временем полный» – этого нельзя сказать, потому что в римской литературе пространство четко очерчено, и время тоже. Для римлян вообще характерна конкретность, особенно когда речь идет о поэте, о его времени. Например, тот же Проперций говорит о своей возлюбленной. Это поэт, конечно, воспевающий свою возлюбленную, но вместе со своей возлюбленной вводит в тексты самого себя, и не только самого себя, но и социополитические реалии своего времени, римскую историю. Это все подается не без налета александрийской учености, но, тем не менее, это узнаваемый голос.
То есть это гораздо более индивидуальная поэзия, чем у греков.
Правильно, поэзия конкретного человека, не человека вообще. То есть Гомер, конечно, это гениальный поэт, Софокл гениальный поэт и трагик и так далее. Пиндер великолепнейший тоже поэт, вполне узнаваемый. Но римляне говорят о себе самих. И, соответственно, Проперций говорит о себе самом. И поэтому для поэта вообще, не только для русских, не только для Лермонтова, не только для Фета, это очень важно, говорить о себе самом.
То есть он открыл авторского персонажа, да?
Да, но это не только он. На самом деле авторский персонаж был открыт, по крайней мере, за поколение до него Катуллом.
Но это все одно направление, одно это направление. Все элегики. Я думал о том, почему именно римские элегики стали так важны для нашего времени, в отличие от греков, которые, конечно же, важны, Пересаев переводил с каким наслаждением греков, да и мы их всех любим, конечно, но римляне гораздо нам ближе и понятнее. И вдруг мне пришло в голову такая крайне ненаучная теория, что у римлян в поэзии появилась женщина. У греков, если и была женщина, то это были у Сапфо лесбийская любовь. Но у греков же сущности любовная поэзия посвящена мальчикам, а не девушкам. И, может быть, появление женщины открыло лирику в Риме, а?
Я отчасти с вами согласен, но хотел бы сказать, что была греческая поэзия, была греческая лирика, и женщин действительно воспевали, ну, хотя бы в эпиграммах.
Ну, эпиграммы это не то же самое, что катуловские стихи, которые сводят с ума. Да и вообще, женщина сводила римлян с ума. Например, Лукреция действительно сошел с ума от любви. Венера была богиней не греческой, а именно римской поэзии.
Я думаю, что, опять же, все крутится вокруг темы вот этой конкретной, индивидуальной судьбы. Потому что у греков это как бы любовь вообще. Любовь к некой пассии. А у римлян вот эта Цинтия или Кинфия, которая воспевает Проперция, которой он служит, это женщина совершенно очевидная. Видно, что она была, она жила, и он был в нее влюблен. И она была ветреная.
Любовь должна быть, остальные, кажется, да, человек, любовь должна быть несчастной для того, чтобы, создавать движение сюжетное, нам нужна несчастная любовь. Скажите, Фадей Зелинский, наш великий античник, считал, что славянские языки из-за свободного порядка слова лучше всего подходят для перевода классики, в отличие от европейских языков, от французского, английского, немецкого. Вы согласны с этой теорией?
как Бродский говорил, у нас гутаперчивый язык.
Да, язык
гутаперчивый народ... синтаксис.
Он берет говорит, народ придаточного предложения. Да, и это помогает?
Это удобно, но при переводе проперция довольно-таки много теряется, потому что латинский язык довольно-таки емкий и экономный, а в русском языке мы любим транжирить слова.
В латинском языке потрясающий синтаксис, он всегда напоминает мне хорошо уложенный чемодан.
Ну, я бы сказал, что проперт это плохо уложенный чемодан. Да. Иногда.
Интересно.
Но при этом это все равно замечательно.
Ну, Горацио, он очень хорошо уложен. Знаете, мы уже столько раз вспоминали Бродского здесь, что нельзя не поговорить об этом отдельно. Интерес Бродского к римским легикам был огромен. Чем была римская поэзия для Бродского? Откуда это, прямо скажем, интимная близость с Римом? Как вы считаете?
Потому что Овидий оказал огромнейшее влияние на английских поэтов-метафизиков, то есть без Овидия их просто бы не было. И вообще Овидий самый риторический поэт из вот этой плеяды поэтов Вергилия, Горация. Горация, в принципе, тоже вполне риторический себе поэт. Проперция. Овидий просто побивает их всех. Овидий гениальнейший жонглер. Он жонглирует словами, жонглирует аллюзиями, всем чем угодно. Бродскому очень нравились метаморфозы Овидия. У меня такое ощущение, что именно он ведет свою родословную от Овидия.
Рим очень... вообще близок очень Бродскому. Он ввел в русскую поэзию античность.
Мне кажется, чем потрясающий Бродский, чем замечательный Бродский, это его естественностью обращения к античности. То есть он пишет не для нас, а он пишет для Горация и для Овидия. Как будто они, в общем-то, его читатели.
Англоязычная традиция переводов, переводов проперция, она тоже была весьма бурной из-за того, что в дело вмешался Эзра Паунд. Найдя в его переводах холодильник, один профессор посоветовал Паунду повеситься. Вы тоже так суровы?
Ой, нет. Наверное, уже поздно советовать, что Эзре Паунду. Но Паунд, знаете, 100 лет назад где-то, да, опубликованы были вот эти элегии проперция. На самом деле, это омаж тексту проперцию.
То есть, да, это такая короткая поэма или цикл?
Цикл элегий. У меня абсолютно эмоции вызывают положительные, несмотря на то, что я бы как переводчик бы не стал идти по этой тропинке, но переложения Паунда мне очень нравятся. И иногда это действительно какие-то гениальные переводы отдельных кусков. Переводил он свободным стихом, при этом, что мне очень нравится, архаизмы используются очень-очень выборочно, и переложение ведется в новом языковом контексте. Вот Паунд тем хорош, что он перелагает проперция на язык своего времени.
Он же сказал, что главное это сделать новое новым. В отличие от Бродского, да, который хотел сделать старое вечным. Да.
Паунд вообще любил очень проперция. Несмотря на то, что проперция иногда выходит у него очень комический.
Но он такой что... нервный, истеричный.
Да-да. Но Паунд обожал проперцию. Он называл элегии проперция танцем разума среди слов.
Хорошо.
Загнул как-то. Но вообще в элегиях Паунд расширяет семантическое поле проперция. В одной из элегий он пишет, что вот у влюбленного или для влюбленного богини любви Киприд, она же Венера, является его Чичероне. То есть отсылка, естественно, к Цицерону.
Да, и в то же время Чичероне – это же проводник.
Да, конечно, вполне себе нормальное английское слово.
Да, очень здорово сделано, конечно. Зря ему посоветовали повеситься. Я тоже считаю, что как его переводы из китайской поэзии, так и из перевода из латинской, из провансальской, может быть, это и было самое хорошее в Паунде, потому что наиболее вменяемая часть его наследия. Сейчас в связи с вот такими переводными проблемами очень остро возникла проблема рифм. В связи с недавней Нобелевской премией шведскому поэту Транстрёму сейчас идет бурная дискуссия в интернете, да и всюду в поэтических кругах. Вы, конечно, знаете, что Илья Кутик, который вел Транстрёма в русскую поэзию, переводил его с рифмами. И он сказал, что почему же нельзя переводить с рифмами поэзию нерифмованную, если нашу русскую поэзию переводят на, скажем, тот же английский язык нерифмованную. То есть это обратная ситуация. И он сказал, что, в принципе, рифма – это нормальное дело даже там, где ее нет. Например, в античной поэзии, потому что в античной поэзии была внутренняя рифма, и поэтому мы имеем право пользоваться рифмой конечной. Как вы относитесь к такому весьма смелому заявлению? Как вы относитесь вообще к идее переводить античную поэзию рифмованным стихом?
Я думаю, что можно и так попробовать. Вообще
англичане... Александр Поп переводил рифмованную поэзию?
А Драйден перевел Энеиду тоже в рифму и до сих пор считается классическим переводом.
Гриша, ну а как вы переводите проперция? Что для вас главное? Точность, интонация, размер? Что доминирует в ваших переводах?
Я бы сказал, интонация. Ну, по возможности я стараюсь сохранить и размер. Не всегда это получается. Допустим, римская цезура не всегда ходит себе место. Но я стараюсь передавать скорее интонацию, то, что как бы сквозит между словами, так скажем.
Как вы думаете, про Перца узнал бы свои стихи по интонации?
Думаю, что да, конечно бы узнал по интонации. Опять же, вот эта мягкая ирония, которая присутствует в элегиях про Перца, вот я старался ее по возможности передать. А еще такой момент. Я стараюсь как можно меньше пользоваться словами не разговорными, не современными. И мне кажется, что сейчас в России вообще в русскоязычной культуре не хватает переводов, которые написаны на языке своего времени.
Угу. Это очень интересно, потому что считается наоборот, что, например, Гомера, Илиаду в переводе, Гнедича именно хорошо, потому что архаизмы, естественно, звучат. А вы считаете, что нужно заново переводить?
Я думаю, что нужно заново переводить, причем основной корпус греческой и римской поэзии. Говорю как читатель, и не только как переводчик, потому что есть у меня очень много книг дома переводных. Есть римляне, есть греки. И дело в том, что я не сказал, что читать эти книги легко. Я не ищу легкости, но мне кажется, что переводчики должны заинтересовать читателя.
И тогда получается, что своему веку нужен свой перевод.
Да,
как это происходит, скажем, в англоязычной культуре. Я посчитал, примерно на поколение приходится 2-3 перевода новых. И «Одиссея»,
да,
и «Энеиды».
Да.
То есть, на самом деле,
точно.
Это постоянная работа, как газеты выходят.
А вы знаете, что за последние 9 лет вышло 2 полных перевода про Перция. И один из этих переводов удостоился премии Американской ассоциации переводчиков.
Угу.
То есть, если это про Перция переводят 2 раза,
да,
то сколько же переводит Горация и сколько... Же, Овидия, ну, мы знаем,
да?
Сколько Овидия, и ну, мы знаем, что Вергилий переводит довольно-таки часто.
Да. Ну что ж, давайте послушаем, что у вас получилось. Прочтите нам сначала по-русски, а потом по-латыни.
Значит, такой пассаж из 20-й элегии. Я бы хотел сначала поблагодарить издательство «Русский Гулливер», которое осуществило выход этой книги. Для меня это очень важно, потому что...
Вообще приятно, что «Наше время» выпускает про Перца, а не только Маринина, да?
Да. И в том числе тот факт, что это издательство запустило новую серию, античную серию. То есть я надеюсь, что за этой книгой последуют и другие переводы античных поэтов. А прочту я отрывок из 20-й элегии. «Зря только веришь, что он не забыл твоей стати. Куда там? Он прямо с ложа сбежал и паруса распустил. Жестокосердный, покинул он милую ради наживы. Стоила ль Африка вся слез и терзаний твоих? Вспомнила дура богов и посулы, скрепленные клятвой. Думаешь, он по другой пассии сходит с ума? Ты красотою сильна, ремеслом непорочной паллады. Дедовских доблестных дел, отблеск на доме твоем. Всем ты взяла, только верного друга, увы, не имеешь. Я буду верным, теперь, дева, в постель нам пора. Феб пламенеющий, длящий потоки обширного зноя, поторопи, сократи свет непроворного дня. Первая ночь, ради первой, пусть времени будет в избытке. В первую остановись, медли поблекнуть, луна».
Прекрасно, хотя, конечно, за дуру вам еще дадут. Ну а теперь давайте послушаем, как это звучит по латыни. Мне рассказывали когда-то, что один старый профессор плакал, когда он не мог передать красоту латинского звука студентам, не способным понять, как это все прекрасно звучит по латыни. И я темой жалкие начала знаний латинских стихов, я могу представить себе, как вообще, в принципе, этого профессора можно понять, потому что, скажем, Гораций звучит божественно. Как вообще латинский звук по сравнению с греческим звуком? Именно в стихах, вот звучание стихов.
Древнегреческий язык, язык очень мягкий, сочный, немножко женственный, так скажем. Интересно читать «Илиаду» на греческом, особенно сцены баталий, потому что читаешь, кажется, все сам язык, проговариваемые слова такие мягкие, такие сочные, а то, что происходит на самом деле,
контраст,
вот ужас,
да?
Контраст совершенно дикий. Латынь немножко другая, латынь, конечно, более такая мужественная.
Язык военных, а не любовников,
военных, да?
Тем
да,
интереснее,
да.
Что на этом языке такие есть
политиков,
трогательные элегии, да?
Да, то есть это язык военных, политиков и юристов, да.
Ну, давайте послушаем. Это та же элегия.
«Credis ium jam posse tuae meminisse figurae, vidis talec to, quem dare vella to, durus quilo cro potuit mutare puellam, tantinut lacrimes Africa tota fuit. Attus tulta deos, to fingis inania verba, forsitan ill alio pectus amore terat. Esti bi forma potens, sunt castae pallides artes, splendida quadocto, famare fulgit avo, Fortunata domus, modosit tibi fidos amicus, fidos erin nostros, curre poella toros.
Спасибо. Ну а кто дальше?
Вергилий дальше. Буколики Вергилия, и надеюсь, в какой-то момент перевести четвертую Георгику, Орфею Эвридик. Я пока не брался, но очень бы хотел себе перевести.
Угу. Ну, я прекрасно перевел Шервинский.
Георгики, да. Да, Шервинский замечательно. В этом смысле мне как раз именно это и нравится, что Шервинский, особенно в Георгиках, переводчик вообще маститый. Именно Шервинский того времени, когда он переводил Георгики, и мне бы хотелось просто помериться силами.
Ну что ж, когда вы переведете, там много о сельском хозяйстве, поэтому нам будет о чем поговорить. Особенно о пчелах. Ну что ж, в следующий раз мы встретимся здесь, когда у вас будет готов Вергилий. There's no one here, the gardener is gone. Ain't talking, just walking up the road, around the bend. Heart burning, still yearning. In the last outback at the world's end. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Григорий Стариковский и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была наконец отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусства.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».